высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мне хотелось рассказать о своих впечатлениях по поводу поездки на святую гору Афон. Эта поездка состоялась, ну, скажем так, в начале второго десятилетия 21 века. Некоторые мои коллеги уже выступили со своими рассказами на нашем радио о афонских впечатлениях, и я обратил внимание, что каждый из них говорил о том, что не надо воспринимать поездку на Афон как, так сказать, некую туристическую радость просто, что вот кто-то, смущенный, может быть, книгами, которые в изобилии продаются под названием, скажем, «Прогулки по Афону» и так далее, думают, что это некий, так сказать, ну, окрашенный каким-то православным колоритом, но вояж вроде как в Крым или на Кавказ. По природе, да, по природе, в общем-то, это так и есть. Только если вам удастся во время паломнической поездки на Афон на эту самую природу выбраться. Природа действительно похожа именно на крымскую. Фактически она идентична ей, если не считать, что в Крыму все же не растут дикие лимоны и мандарины, а оливки крымские под названием лох серебристый раз так в 5-10 меньше по объему, чем греческие, афонские. А так Эгейское море, конечно же, напомнит вам черное, кусты боярышника, которые повсюду, которые цветут желтым, потрясающим, прямо-таки слепящим на солнце цветом весной. Конечно, у любителей Крыма вызовут такие же воспоминания. Ирисы, тюльпаны, весь набор цветов субтропических. Все это, конечно, знакомо путешественникам и по Южной России, и Украине. В этом смысле возникает даже удивительное чувство какой-то близости. Нет ощущения, что ты попал не на родину, а куда-то в какое-то отдаленное, незнакомое, пугающее новизной место. Нет, есть глубокое и четкое сознание того, что ты на родине. И во многом это так и есть. Если говорить уж совсем, так сказать, палеоисторически, все-таки греки – это один из индоевропейских народов, вышедший из единого степного южно-русского котла, как и мы, и, в общем-то, культуры, соответственно, да и верования, которые потом позволили так легко и безболезненно принять христианство вместе с его символом крестом. Конечно, все эти верования очень были близки еще у древних дохристианских греков и у дохристианских прославян. Поэтому, видимо, и природа тоже повлияла на близость наших культур. Современные греки, этнически во многом славяне, даже внешне, дорогие друзья, очень трудно отличить грека, скажем, от серба. Ну, то есть, практически невозможно. А почему? Потому что греки, они и есть сербы, только говорящие на новогреческом языке. Так что таких точек сближения, безусловно, очень много. И все же, Афон – это, конечно, не впечатления исторические, туристические, природоведческие, как бы близки они нам не были. Афон – это в первую очередь впечатления религиозные.
Yeah.
Для непривычного человека, а к таким я, безусловно, причисляю и себя, да таковы, собственно, и все не монахи, которых все же большинство в любом обществе, жизнь на Афоне, пусть и девятидневная, а мы на 9 дней ездили туда, это, конечно, штука довольно трудная. Хорошее слово, да, трудная, не тяжелая, не какая-то еще, а именно трудная. Есть в ней элементы высшей духовной радости, но есть и элементы почти отчаяния от собственного бессилия. Почему так? Ну вот, давайте я вам просто расскажу о распорядке монастырской жизни. А паломник на Афоне живет точно такой же жизнью, как и монахи, ну, может быть, с некоторыми послаблениями, потому что келейное правило мы не выполняем, но, в общем-то, мы обязаны присутствовать на всех богослужениях точно так же, как и монахи. И вот здесь, вот, конечно, полное уподобление происходит мирян и монахов, и я думаю, что большинству православных мужчин, конечно, попробовать такое нужно, просто чтобы себя испытать. Испытание действительно серьезное. Итак, жизнь монахов на Афоне всецело посвящена церкви и происходит главным образом в молитвах, в служении Богу. Время на Афоне определяется по византийским часам, которые работают по-разному в определенное время года. Отчет начинается очень непривычно для нас с заката солнца. В это время башенную стрелку ставят на полночь. И в дальнейшем все время система меняется, приспосабливаясь к закату солнца. И в результате вот весной поздней, в начале лета, разница с европейским временем составляет целых 5 часов. Трудно, уже трудно даже просто привыкнуть к этому распорядку, абсолютно ломающему привычный распорядок. Вы знаете, дорогие друзья, как трудно и до сих пор российское общество, живущее в средней полосе, приспосабливается к медведевской временной реформе, когда мы в результате на 2 часа зимой вынуждены просыпаться раньше, а ложиться позже. Я, например, так и не смог привыкнуть, и в результате, ну, если раньше я ложился после полуночи, то теперь могу заснуть только после 2. То есть трудно, вы меня понимаете, всем трудно, да, после этой непродуманной, дикой реформы. А вот традиция на Афоне вот именно такая, конечно, монахи к ней привыкли, но нам-то, приехавшим, так сказать, с материка, это, тем не менее, трудно, раз. Ну, а следующее, конечно, это просто режим дня. Он, ну, почти невыносим в обыденных представлениях для обычного человека. Только с глубокой верой и молитвой, наверное, можно превозмочь какие-то неизбежные возникающие трудности. Тут я лучше не от себя скажу, а расскажу, ну, собственно, свои же впечатления словами писателя Бориса Зайцева. Он побывал на Афоне в конце 20-х годов 20-го столетия, и, в общем-то, ничего на Афоне в этом плане не изменилось, как, я думаю, за 1000 с лишним лет, что там существуют монастыри. Итак, слова Зайцева. Описал, кстати, замечательный прозаик, быт Пантелеимонова монастыря, где мы и жили основное время, наша группа паломников. Утренняя в Пантелеимоновском монастыре начинается в 6 утра, в час ночи по-нашему. Она продолжается 4-4,5 часа. За ней, здесь и далее считаю по-европейски, идет литургия до 6 часов. Следовательно, почти вся ночь уходит на богослужение. До 7 полагается отдых. С 7 до 9 послушание почти для всех. Даже глубокие старики выходят на работу, если маломальски здоровы. В лес, на виноградники, огороды. В 9 утра трапеза. Затем до часу вновь послушание. В час чай и отдых до 3. Послушание до 6 вечера. От 5:30 до 5:30 в церквах служат вечерни. Монахов на этих службах дневных бывает мало, большинство на работе. В 6 вечера вторая трапеза, если это не постный день. Вслед за второй трапезой звонят к повечерию, оно продолжается от 7 до 8. Далее идет келейное правило, то есть молитва с поклонами в келии. После каждой краткой молитвы монах передвигает четку на один шарик и делает поясной поклон. На 11-м большом шарике кладет земной поклон. Таким образом, эресафорный монах, низшая ступень пострижения, делает ежедневно 600 поясных поклонов, монотейный – около 1000, схимник – до 1500, не считая соответствующих земных. На монашеском языке это называется «тянуть канончик». Эресафор тянет его 1.5 часа, схимник – до 3-3.5. Значит, эресафор освобождается около 10, остальные – около 11. Время до часу, когда начнется утренняя, и есть основной сон монаха – 2-3 часа. Сюда добавляется еще нередко один утренний час и, быть может, час среди дня после чая. Так как у каждого монаха есть еще свои дела, отнимающие время, то надо считать, что спят монахи не более 4 часов, а то и менее. Это были слова писателя Бориса Зайцева, очень точно отражающие и сегодняшнюю жизнь монастырей на Афоне.
This is Israel, the Telemachus.
Несколько слов о службе, о самой службе на Афоне. Ну, так вот, с какой-то такой первоначальной точки зрения, она отличается от того, что мы вот видим в наших приходских храмах, ну, конечно, гигантской просто продолжительностью по сравнению с приходской, и второе, наличием стасидий. Ну, это совершенно очевидно. Стасидия – это такое своеобразное кресло, в котором нижняя полочка может превращаться как в подобие горизонтальной плоскости у стула или у кресла обычного, так и в такой небольшой деревянный выступ, на котором можно, опираясь, так сказать, находиться в таком полусидячем, полустоячем положении, что, надо сказать, очень помогает во время бесконечных служб. И эти стасидии есть на Афоне во всех монастырях, как вот русском, так и греческих, и других. И вот это отличие, оно как-то сразу даже визуально делает службу совсем другой. Есть еще одно визуальное отличие. Дело в том, что вот эти ночные службы поначалу до литургии, бесконечные чтения канонов всем святым, которые прославлены в этот день, потому и длятся вот эти утренние до 4,5, а то и больше часов, бесконечное пение акафистов, все это совершается практически в полной темноте, и только перед некоторыми иконами теплятся такие крошечные язычки, фитильки, лампадок, искорки, я бы сказал, в полном мраке. Не видно лица соседа. И попробуйте-ка здесь не заснуть. Ну вот, только молитва и помогает. На самом деле сложное это дело. Ну а о самой службе можно сказать следующее. В каждом монастыре есть и колокол, и било, по которому ударяют деревянной же колотушкой. Знак к началу службы подается экклесиархом, это заведующий монастырским храмом, если говорить на таком светском языке. Он сначала на ручном биле выбивает трель, обыкновенно называемую током, при этом трижды обходит соборный храм, а затем на колокольне попеременно ударяет в древо тяжкое и било железное и клепало. Но до этого еще на вот службу ночную, а по византийскому времени утреннюю, самую продолжительную, ту, когда утренняя переходит в литургию, в общежитии, вот там, где живут паломники, во всяком случае, проходит такой специальный монах, который поет такую специальную, я бы сказал, не молитву, а песенку, очень похожую на народную. Ну, надо ли говорить, что эта песенка пробуждала весьма, так сказать, противоречивые чувства, когда, ну, конечно, совершенно изможденный от недосыпания паломник слышал эти звуки, да, человеческое очень и очень боролось в нем с таким высокодуховно-христианским. Ну вот послушайте. Ну вот собрались все на службу, за ходом богослужения наблюдают игумен и типикарь. Службы бывают длинными, это я уже говорил много раз, но под воскресенье и праздничные дни бывают бдения, которые длятся около 12-14 часов. То есть, представляете, весь световой день, вот да, такие службы. Сложно представить, да? Но, тем не менее, это реальность. Каждый из монахов в храме занимает стасидию. Притом, насколько я заметил, вот есть стасидии, так сказать, именные для высшего монастырского начальства. Их никто не занимает, на них могут сидеть только игумен, его вот заместители, крупные, так сказать, монастырские чины. А все другие стасидии могут заниматься людьми совершенно, так сказать, в произвольном порядке, притом нет никакого деления, скажем так, на гостей, паломников и монахов. Во всяком случае, практически на каждой службе я оказывался в разной стасидии, то рядом с монахом, то рядом с паломником, и в этом смысле полная демократия, несмотря, конечно, в целом на высшей степени такой, я сказал бы, сверхвоинский устав монастырской жизни. Ну, еще раз повторюсь, что самое сложное во время всеночных бдений – это борьба со сном, борьба с усталостью. И по правилам многих монастырей экклесиарху полагается во время ночных служб обходить монахов и будить задремавших, трогая за плечо. Притом храмы, в общем-то, большие, те, где мне приходилось, так сказать, присутствовать, они зачастую состоят из нескольких помещений, и тот, кто читает канон, скажем, может находиться от тебя на расстоянии, ну, я не знаю, нескольких десятков, сотни метров, да еще через несколько, так сказать, проемов дверных, и понятно, что они еще, в общем-то, в массе своей люди, читающие молитвы, не левитаны, не дикторы всесоюзного радио, и сами тексты канонов зачастую бывают, ну, практически неразборчивы, и поэтому выглядело часто подобного рода стояние на утренне с чтением канонов так, что люди, слушая неразборчивый, ну, прямо скажем так, бубнёж, садились в стасидии, пытались не задремать, и только услышав знакомое чествование Богородицы, вставали и где-то даже с радостью падали на колени, прикасались лбом к холодному каменному полу, и такого рода упражнения, в общем-то, как ни странно, помогало вот эту нескончаемую службу выстоять, потому что прерывала монотонность и вносила какую-то осмысленность. Ну, а зато сколько радости, когда было понятно то, что поется, или когда музыка была прекрасной. Музыка — это то, что больше всего лично меня спасало на Афоне. Музыка там, зачастую, в некоторых монастырях, бывает не просто молитвенной, не просто высоко духовной, не просто благородной христианской. Там музыка бывает зачастую великой, гениальной. И в тех монастырях, где такая музыка звучит, конечно же, все те бытовые, ну, скажем так, сложности для обычного человека, труднопреодолимые на Афоне, куда-то отступают. Ты действительно оказываешься в горнем саду. Ты действительно воспаряешь. И эти слова, поверьте мне, не преувеличение. Во всяком случае, именно так я чувствовал себя в монастыре Ватопед. Но подробнее об этом в следующей передаче, а сегодня я прощаюсь с вами. Всего доброго. Amen.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.